«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 11 с половиной минут. Вас приветствует программа «Фискал», программа об истории налогообложения, о налогах вообще. Главный фискал у нас, как обычно, Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
Стараюсь держать его в рамках. Ольга Журавлева в качестве ведущей. Но в основном задаю глупые вопросы.
Умные.
Хорошо. Если есть умные, то это те, которые нам пришлют на СМС. Плюс 7-985-970-45-45 наш СМС. А сначала вопрос зададим мы.
Конечно.
Мы любим разыгрывать книги. Сегодня мы будем разыгрывать Игоря Губермана. Есть такое чудесное издание 2009 года. «Время» издало. Четыре тома мы разыгрываем, разные тома, но Губерман, он всегда хороший в любом виде. Просто если вдруг окажется, что у вас один из этих томов есть, вы возьмете при розыгрыше другой, но только если победите. А вопрос у нас тоже про книжку. Автор одной популярной книги был единственным писателем в 30-е годы 20 века, может быть, в конце 20-х, скорее в 30-е годы 20 века в Европе, который не платил налогов. Что это за человек? Человека вы точно знаете.
Конечно. И под каким соусом ему дали освобождение от уплаты налогов?
Под каким соусом вы расскажете?
Да, и оно очень четко характеризует именно этого человека.
Это уже подсказка. На самом деле нужно просто прислать имя. Присылайте имя автора одной популярной, хотя бы одной, но очень популярной книги, по-моему, даже в двух томах. Тема, то есть книга, это тоже как бы всем знакома, часто обсуждается, не столько ее чтения, сколько она сама. Так что наверняка узнаете. 30-е годы 20 века, Европа, автор, который не платил налоги.
Но написана была чуть раньше, конечно.
Да, да, она написана была в конце 20-х, книга, совершенно верно. Присылайте плюс 7-985-970-45-45, через Твиттер тоже можно. Не забывайте свой телефон указывать, если посылаете не через телефон сообщение. А у нас пока Флорентийская Республика. Я сказала в теме, сформулировала как финансовая система. Ну, вообще, наверное, это система государственная вся.
Да, конечно.
Потому что налоги туда входят,
конечно,
напрямую.
Конечно. И мы сегодня подробно расскажем, какие же налоги там брались. Но для того, чтобы описывать налоги, надо понимать, что это за государство. Что там за финансы, что там за люди, что там за механизм управления. И сразу становится понятна и налоговая система. Мы в прошлый раз рассказывали, вот как образовалась Флоренция, как образовалась в ней система власти, как появились коллегиальные органы управления, как появился Подеста. Так, и дальше шло очень серьезное развитие. Все-таки она демократическая республика.
Так? Она не зря республика.
Да, и крупная. Вот смотрите, было на начальный период 1010-15 населения, потом где-то уже 50, и 14 век, особенно вот когда был Данте, когда были титаны, потом дальше Возрождение, это уже больше 100 тысяч человек. Вот начиная примерно с времени Данте, это уже 100 тысяч и больше. Меньше, конечно, чем Венеция, но тем не менее огромный гигантский город. Она наконец-то обогнала Пизу, которая была тогда огромной, она наконец-то обогнала Геную с Миланом, но ей...
Трудно было соперничать.
Нет, она с Милана обогнала, потому что его, к сожалению, мы в прошлый раз разбирали, как его снесли.
С рыжей бородой.
Да, император с рыжей бородой его снес и просто распахал. Так, вот, поэтому она очень крупная. То есть для сравнения, представьте себе, она раза в три больше Лондона. Это гигантский город. Так? Но хотя в 10 раз меньше Рима времен расцвета империи.
Но вы считаете город именно как город или
город
как коммуну?
Как город и очень много, конечно, окрестных городков и очень большая сельская местность. Они расползаются, они в середине 13 века первый порт захватывают. Так, они борются с соседями, они их постепенно побеждают. Но тем не менее, вот город большой, больше 100 тысяч человек.
Александр Петрович, подождите. Нужно просто здесь обязательно обозначить, что вот в случае с Венецианской республикой там было море и торговля с морскими путями.
Конечно.
Здесь континентальный.
Здесь
город.
Континентально. И беднее. Так? Вот. И система управления намного сложнее. Так вот, помимо Подеста приходит капитан народа. Военачальник, судья, так, а Подесту оттесняют в сторону.
Но Подеста это все-таки судебная власть, понимаете?
Да, конечно, но... Вот тогда давайте вот рассмотрим, что же получилось примерно к концу XIII века. Был совет 14, его убрали, появились приоры, так, реальные приоры, их выдвигают цеха, сначала 3 старших, потом 7 цехов, потом 5 средних цехов добавляется. Так.
Но и, это как бы депутаты, да, от мастеров.
Нет, это исполнительная власть. Это не депутаты, не, это именно министры. Так? Вот. И вот представьте себе, их было 3, 6, 12, потом 14, потом 16. Непрямая избирательная система. Их избирают приоры, которые уже поработали. Их избирает капитан цехов, и определенные мудрецы, и списка, базовый список, значит, 20 тысяч человек, которые, в принципе, участвуют в системах голосования и могут быть избраны, это жители города с домами, либо работающие в цехах, и все цеховики у нас, все известные люди Флоренции – это цеховики. Вот я упоминал Данте Алигьери, он у нас врач и аптекарь.
Баллотировался от медицины.
Совершенно верно, баллотировался от медицины. Так? И это очень важно. Верхнюю аристократию они сносят. Она не избирается в начальники, так? И по специальным декретам им не дают это право. Бедным неналогоплательщикам не дают это право. Так? Вот. И пытаются найти людей, которые стоят вне группировок. И вот эти избранные 6 или 14, 12 и 16 приоров, их избирают постоянно. И избирают их очень на короткий срок. Вот представьте себе, вот исполнительная власть. А 2 месяца, на 2 месяца. Более того, нельзя потом 2 года переизбираться, если тебя избрали. Больше того, они не должны принадлежать к одной корпорации. Из одного цеха нельзя 2. Из одной семьи нельзя 2. Так? Более того, они живут в доме, в один дом, потом для них построили отличный дворец, он до сих пор существует, Палаццо Веккьо. Они, конечно, живут во дворце, только вот что, думайте, что это за жизнь во дворце? Он не может оттуда никуда выходить. Угу. Должен сидеть и работать.
А потом это взяли на вооружение в других местах, например, в городе Дубровнике. Там так называемый князь, который там правил какое-то тоже очень недолгое время, несколько месяцев, он не имел права покидать свои резиденции.
Ага, естественно. Он выходит, конечно, если что-то чрезвычайное, но он выходит из этого дворца с очень мощной стражей и охраной. Так? Вот. И он должен... Там что делать? Судить, разбираться, определять, принимать решения, командовать, и все. Вот представьте себе, вот их загоняет эти 6 или 12 человек, или 16 в один дворец, и вот они 2 месяца там сидят и работают. Больше того, значит, вроде по закону их освобождают от наказаний, только если мы посмотрим историю, вы знаете, очень многих бывших приоров потом и сажали, и пытали, и изгоняли, и к смертной казни присуждали. Дальше. Очень мощная законодательная власть. Вот смотрите, совет подеста, он остался, совет коммуны и совет народа. Точнее, я не прав, 2 совета подеста, 1 300 человек, специальный человек 90 человек, который подест помогает работать. Так? И они работали где-то в таком составе, эти советы, примерно 200 лет. Так? Дальше.
Но в советы тоже же не пожизненно люди входили, тоже на какой-то срок.
Ну, конечно, на полгода. А вот подеста приглашают, его приглашают чужака. И капитана народа, так, и подеста – это и внешние люди. Это, с одной стороны, либо хороший военачальник, который пригласили, либо аристократ какой-то из другого города. Почему? Очень много сдержек и противовесов внутри города. Не хотят усилять ту или иную семью. И опять-таки, подеста живет в новом дворце, ему тут же строят дворец, это Бараджео, красивый дворец, а ему платят деньги, но он опять-таки содержит свиту, он работает, но вот он отработал, он сдает отчет, потом...
О потраченных средствах?
Вообще о всей проделанной работе. И даже когда он становится чистым судьей, и его деятельность не ограничена, он все может принимать. Он принимает решения о пытках, отрубании голов, вздергивании на дыбу и так далее, и так далее, и так далее. Но... Он отчитывается, и по его могут еще и наказать за неправильно исполняемую работу. Более того, флорентийцы смотрят, надо ограничить власть, и они выбирают капитана народа. Опять-таки у капитана народа опять два совета при нем, опять у него тысяча. Гвардия на всякий случай. Опять он избирается только на 6 месяцев. И он опять-таки импортный. Опять-таки он завозится не из Флоренции. Вот представьте себе. И, ну, у него поменьше, конечно. У него совет 36 человек специальный, 150 общий. Но, тем не менее, напоминаем, мы говорим о городе, в котором, ну, 20 тысяч человек мужского активного избираемого избирательного населения. И у нас с вами четыре уже получается совета, в которых почти 600 человек.
Так? Значительный процент налогоплательщиков активных принимает непосредственное участие в решениях. Да?
И если вы думаете, что это все, вы глубоко не правы. Потому что есть совет 100, и это ответственность за расходы. Не министр финансов, а коллективный орган 100 человек.
Министерство финансов.
Контролирующий. Это, вернее, как у нас был бы бюджетный комитет Госдумы и Совет Федерации, если бы он более активно работал. Вот такая организация. Так? И еще совет цехов. Потому что надо было управлять цехами как таковыми. То есть у нас получается 8 уже органов совета. И очень важно, что, конечно, из одного органа ты можешь переходить в другой, но постоянная выборность. Еще раз напомню. 6 месяцев подеста, 2 месяца приор. И потом... Долгий период неизбираемости.
Александр Петрович, если можно, вот сложная система, все равно сейчас в голове не все нарисовали четкую картину. Понятно, что вся система построена на том, чтобы никто не мог быть единоличным.
Абсолютным, да.
Абсолютным властителем. Кто, там понятно, что есть судебная, финансовая составляющая, там, я не знаю, там за чем-то еще, там, за пошлинами человек, наверняка люди следили еще за чем-то. Какой из советов окончательно принимали финансовые решения? Например, сколько денег собрать и на что потратить?
По расходам совет 100. Так, обратите внимание, ни у кого нет абсолютной власти. Дублирующие функции. Так, у того же самого капитана народа, так, и у подеста функции пересекаются, и тот судит, так, угу. Вот. И смысл в том, что нет одного человека, который принимает окончательное решение. Есть, он принимает предел своей компетенции, он принимает решение, он может осудить, но всегда можно найти, куда пожаловаться, так, и...
в другую инстанцию.
Да, и нельзя командовать государством. И появляется вот капитан народа, приглашает со стороны герцога Афинского, это середина XIV века, Готье де Бриена, и вот он приходит, и его наконец-то решили избрать пожизненным протектором. Вот так вот. И вот он становится пожизненным протектором, он заключает мир с Пизой, он борется с финансовым кризисом. Почему его выбрали? Там был финансовый кризис. А сейчас мы поговорим, откуда взялся. Там был потрясающий финансовый кризис, очень интересный финансовый кризис. Вот. И вот он решил уничтожить республику. И он уничтожил Гонфалон. Знамя вот это самое, которое вот у нас появилось на сайте в виде герба Флоренции, так? И он прогнал приоров. Ну и что вы думаете?
А как ему это позволили?
На следующий же
активные
год...
Активные граждане, которые...
На следующий год цеховики возмутились, угу. Его прогнали с треском, и все восстановили, и даже средние и младшие цеха пришли дальше к власти. Угу. Вот так вот. А теперь Вот давайте посмотрим, вот что было тогда с финансами в этой вот замечательной Флоренции. Кстати, система-то не очень хорошая в чем? Она очень хорошая с точки зрения демократии, но она плохая в том, что очень тяжело было найти столько талантливых людей, чтобы они властвовали. Сумасшедшая ротация.
Я как раз подумала, откуда столько людей, которые бы хотели этим заниматься? Mm-hmm. Это чем-то их надо было привлекать mm-hmm. тогда? Даже тех же иностранцев, чужаков тоже. Mm-hmm. Их же надо было на зарплату пригласить, на почет, на какой-то, я не знаю, в красивый дворец хотя бы.
Конечно, конечно. И местное население, талантливое местное население, оно, конечно, работало во многих из этих органов. Вот кого мы не возьмем, вот любого из известнейших флорентийцев, он где-нибудь поработал за время жизни, а такие, например, как Данте Алигьери, поработали практически во всех органах управления. Угу. Почему, кстати, его потом и высылали, и грозились казни подвергнуть. Так,
его заочно приговорили.
Да, заочно приговорили. Но при этом действительно тяжело было выбрать, потому что все, вот ты отработал 2 месяца, тебя уже нельзя
перебрать.
Кадровый голод. Так вот, значит, Флоренция. Она проигрывает Венеции. У нее денег мало. И что она делает? Она изобретает способы разбогатеть. И там появляется великолепный, фантастический класс банкиров и финансистов. Невероятно талантливые. Помимо того, что там были невероятно талантливые ремесленники, невероятно талантливые ученые, фантастические художники и скульпторы, там были гениальные банкиры. И что получается? Вот 13 век, нет своей монеты. А пизанская марка работает. Так?
Кстати, вопрос, простите, из прошлой передачи. Вы все считали в марках, переводили все на серебро. Народ спрашивает, а где же лиры? Лир не было.
Все, лиры, вот сейчас появится лира. Потому что пришла марка у нас с севера, это фунт серебра укороченный. Теперь потом пизанская марка пришла к ним. И вот с 1237 года они запускают первую маленькую монетку динар. Динар очень похож на все стандартные монеты того периода. Динарии разных вариантов. Монета серебряная, минимальная, почти во всех странах, это грамм 2. Здесь 1,7, 1,8 грамма серебра. И ее не хватает. Появляется монета из чистого серебра, 12 динаров. И это уже для новый этап системы, она крупнее. Так? И потом появляется через 60 лет, через 70 лет пополина 24 динара. Так? Она очень распространена, но богатеет Флоренция, богатеют купцы. Появляется серебряный флорин, тоже 12 динаров. Это, считайте, это 20 грамм серебра. И, наконец-то, через середине 13 века золотой флорин, символ Флоренции. 3,5 грамма, 3,54 грамма чистого золота. В нем 240 динаров. Там святой Иоанн Креститель, и это фактически то же самое, что у нас доллар. И вот он на 200 лет становится основой денежных систем всего средневекового Запада. Золотой флорин, символ Флоренции фактически.
Ну, он вот ее, вот. Он тезка, я бы сказала.
Естественно. Я так понял, что после новостей мы о нем поговорим дальше.
Да, я хочу сказать, что уже есть победители. Правильный ответ. Кто это писатель, который не платил налогов? Правильный ответ — Адольф Гитлер. Это действительно так, да, он как Цезарь. Да.
И он был плохим, честно говоря, писателем.
И обоснование
ему действительно, вы правильно упомянули, как Цезарь. Ему придумали обоснование, чтобы он не платил за этот ужасный Майн Кампф, то, что он как Цезарь не может платить налоги. Вот сравнение с Цезарем, до чего человека довело.
И это Александр Починок. Мы вернемся после новостей.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:35. Мы говорим о практике и истории налогообложения в программе «Фискал». Говорит главным образом Александр Починок. Александр Петрович нам сегодня рассказывает о финансовой системе Флорентийской Республики. Мы дошли уже до золотого флорина.
Да.
И перед самым концом первой части говорили о том, что уже есть правильный ответ на наш вопрос. Я хочу назвать только победителей, которые получат книжку Игоря Губермана, ту или другую. У нас 4 немножко разных, но все Губерманы. Олег, чей телефон заканчивается на 44,89. Михаил 28,79. Максим 55,15. И Ренат 34,90. Все молодцы. Ответили не только правильно, но и быстро. Вот это был тот человек, который не платил налогов. И за что...
И плохо кончил.
Да, кстати говоря, да. Теперь о том, как во Флоренции не только с налогами, но и вообще с финансами дела обстояли.
Ну и вот, представьте себе, два мастера чеканят монету. Опять это Флоренция. Опять избирается на 6 месяцев. Опять от двух разных цехов. Это Калимало и Камбио. И опять-таки собственный знак. И более того, есть специальный альбом, куда вкладывались все отпечатанные флорины. Вот представьте себе, печатает их 400 тысяч монет в год. По максимуму в среднем по 350 тысяч монет. Множим на 3,5 грамма серебра, получаем тонну 400 килограмм... тонну 400 килограмм золота. Напомню, что еще Испания и Португалия не раскассировали месторождение Америки. Так, еще золото очень дефицитно, серебра в Европе больше, и Флоренция делает тонну с лишним в
где
год.
Где берет?
Торгует, так, и печатает деньги, понимаете? Она переводит привезенное золото, переводит его в монету. Доверие, они торгуют доверием к монете. Более того, они запускают векселя в обращение. Это очень интересно. Да, они существуют векселя и в других городах, государствах, но Флоренция – это просто чуть ли не мировой центр. И мы смотрим, он из Генуи прибегает в начале 13 века этот вексель, и огромное количество источников, примеры этих векселей, шикарно использующаяся бумага. Вот зачитаю один вексель, до интереса, как он тогда выглядел, это 14 век. «Во имя Бога, 6 февраля 1392 года, заплатите по этому письму Никола де Уцана 103 флорина, 12 солидов, 6 золотых динаров, взамен 100 золотых флоринов, полученных здесь от Никола де ля Манта, Танна и де Геноццо и Чие. Заплатите в надлежащее время, внесите эту сумму в собственный счет Франческо, да хранит вас Христос, для Франческо и Манна и Чия, Пиза, принято 7 февраля 1392 года, уплачено 10 февраля 1392 года. То есть, чтобы не возить деньги по Италии со всеми ее тогдашними прелестями, видите, 3% комиссионных сопоставимо с нашими системами денежных переводов вполне. За 3 с небольшим процента они перебросили деньги Пиза, Флоренция, и все в порядке. Да, конечно, если торговые операции и на длинный срок, там, конечно, колоссальная разница. Колоссальная разница. Лира – это, для сравнения, лира – это тот же самый флорин, 240 динаров. Так вот...
Подождите, а когда она появилась и почему она была лира, да, если был флорин?
Ну, лиру, лира – счетная единица. Лиру ввел Карл Великий в 8 веке и считает, и она фактически равна флорину, потому что она 240 динаров. Так вот, я почему упоминал лиру, появляется у нас в расчете лира. И вексель торговый, очень сложный. Пьеродати и Чие со старого рынка должны дать 433 флорина. По письму, которое я предъявлю им я, прибыв из Сиены, из доли Биаджо, Ренеро и Чие, по 61 лире 15 солидов, 4 динара и 12 динаров специальных, которые я дал в Сиене, упомянутом Биаджо и Чие, и для него Дельфина де Ареццо. А смысл, что происходит? Вот мы видим, как 123 лиры превращается в 433, потому что это очень сложная операция на длинный срок, и из города в город, и торговая операция. Так вот.
То есть вот эти все излишки получает кто? Банк?
Значит, а там очень много, как видите, там 7 участвующих, и это серьезное торговое дело. Так? И тут уже доход серьезнее. Теперь про доход. Вот давайте посмотрим, что это такое. Вот мы говорим там лиры, форины, насколько это много. Ну, если мы будем ориентироваться с вами при нынешней цене золота, получается, что у нас один флорин – это примерно где-то 170-180 долларов. Для простоты расчета считайте 5-5,5 тысяч рублей. Так, сколько получает тогда трудящийся? Интересно. Получает где-то самый плохо работающий, самый подручный – 2 солида и 4 динара. Хороший заработок – это 5 солидов. Очень хороший
срок.
За день, это дневная зарплата, 7-8 солидов, напомню, золотой флорин это 20 солидов, то есть очень хороший рабочий зарабатывает где-то грамм золота в сутки, то есть это по нынешним деньгам где-то 1500-2000 рублей, это очень хороший рабочий за сутки работы.
Но покупательная способность другая, вот другие вещи можно купить на
другие вещи, конечно, видеомагнитофоны, телевизоры не покупали, основное это расходы на хлеб, и, значит, обычный работяга с зарплатой 4-5 солидов в день, ну, представьте себе, может купить неполных 3 килограмма белого, подчеркиваю, белого хлеба в день, так, вот. И, в принципе, средний рабочий может содержать свою семью, но только при расходах на питание. Хороший рабочий с этим заработком, где-то порядка 1500-2000 рублей в день, он себя кормит, он расходует уже на образование сына, он одежду покупает. Но посмотрим, что такое социальное неравенство. Мы с вами...
Так, пардон, а вот этот самый рабочий, он налогоплательщик?
Он налогоплательщик, он цеховик. Угу. Цеховики, они платят. И он платит огромное количество акцизов. Так, угу. Вот, за он мы сейчас будем говорить, они отбили прямой налог, но они получили кучу косвенных. Сейчас мы к этому придем. Угу. Вот сейчас чуть-чуть посмотрим на социальное неравенство. Так, тогда оно очень небольшое. Мы видим, что ну, серьезный работяга может заработать 5-6 флоринов в месяц, 50-60 вот этих вот лир в год. Семья Амати потратила за 4 года на питание всего 87 лир.
Как
48
это?
На питание.
Скрипки, на что
да, Аманати это другие совершенно. Это не Амати, а Аманати, так? Вот. Пойдем дальше. Перуцци. Перуцци у нас сейчас появится. Это банкир. Он через 30 лет выплывет как сверхбогатый, сверхмощный банкир. Тогда он просто крупный банкир. 1309 год потратил 933 лиры. Это получается около 3 килограмм золота в расчете. Так, ну, это получается примерно 1200 долларов за год. Но это опять через 4 года он богатеет, он тратит бюджет 3025 лир. А через 2 года еще 3659 лир. Но это семья, 3 семьи в одном таком небольшом дворце они живут. На питание они тратят примерно половину. Так, покупает лошадь. Лошадь как Мерседес. 87 лир, 200 с лишним грамм золота лошадь. Жонглеры, шуты 36 лир. Но сравните. Это богатейший банкир. Расходы 3659 лир в год. При том, что хороший работяга получает 60-100 лир в год. То есть это разница между самым богатым. Угу. И средний. То есть небольшая, очень небольшая разница. Так? И они платят за жалование по 30, по 40, по 60, по 80 лир довольно большому количеству людей.
Потому что получается, что банкир тратит еще на обслугу, вы сказали, там, жонглеры и все такое, да. Но у него же есть кухарка, там, я не знаю, там, и всякое прочее, садовник, там, обслуживание дворца, и все такое прочее.
Да, но разрыв небольшой. А вот офисный планктон – это 65 минимум, и я нашел 450 флоринов.
Это так? Кто? Банковские служащие?
Банковские служащие. Совсем-совсем неплохо, между прочим. Да. Вот в сравнении, представьте себе, ну, 2, в 3, в 4, в 5 раз меньше, чем глава банковского дома. Не очень большая разница, вот если по-честному говорить. Вот. И дальше, так вот, дальше что происходит? Дальше происходит гигантский финансовый рост. Вот эти упомянутые нами перуцы, упомянутые нами барди, у которых были немножко побогаче, они начинают финансировать все вокруг. Они начинают финансировать столетнюю войну. Они начинают перепродавать иностранный долг. И вот они начинают собирать капиталы частных лиц. Они дают 8% годовых. Они переходят в Неаполь, в Южную Италию, в Сицилию, в Геную, в Венецию, уходят на острова, доходят до Майорки. Они появляются в Лионе, в Брюгге, в Антверпене, в Париже и вот, наконец-то, в Лондоне. И там их клиентами становится английский король, король Неаполя, у них давно был королем, король Кипра, естественно. И что происходит? Мы помним, как бедный король в Англии был ограничен. И когда расходы были связаны только с походами, как-то выкручивались за счет, мы помним истории венецианских и тому подобных. Угу. А вот теперь ему же надо содержать королевство, ему же нужно содержать себя. Он еще хочет тратить деньги на свои замки, на свои расходы. И вот он что делает? Он приглашает барди и перуцы. Говорит, возьмите в долг, дайте мне денег и возьмите мои налоги. И он отдает им на депозит последовательно таможенные пошлины, королевскую десятину, дает им привилегии по вывозу шерсти.
Подождите, подождите, это английский король?
Да, конечно.
А то, что он собирает у себя, теоретически должен собрать, он уже передал...
Так вот то-то и оно, что вот эту систему, которую мы только что рассматривали в Англии, подмяли под себя барди и перуцы. Более того, они им этого мало, и они забирают папские доходы Англии, они занимают и туда, и собирают в Англии практически все. И вот, если мы откроем книгу Гуковского, там он пишет, колоссальные, невиданные ранее в Англии суммы стекаются со всех концов страны, от всех слоев населения в кассы жадных, расчетливых и непоколебимых в своей жажде наживы итальянских дельцов. Контора их, как гигантский паук, сосет крови всей Англии, и Англия реагирует на это единодушной народной ненавистью.
А ну, король ни в чем не виноват.
Король ни в чем не виноват. В 26-м году магазин Барди разносят лондонцы. Но, тем не менее, они продолжают работать. Так? Эдуард III воюет с Шотландией. Ему нужны деньги. Ему нужно готовиться к войне с Францией. Парламент денег не дает. Он отдает не только доходы. Он заложил все королевские драгоценности. Все государственные, все церковные налоги, все поборы Англии уходят Барди и Перуцци. Больше того, короля финансирует и содержит наличные расходы именно банкирский дом Барди и Перуцци и выдает деньги по составленным заранее спискам.
Александр Петрович,
вот так вот.
Скажите мне, пожалуйста, что имеет Флоренция с того, что у них прописаны, простите меня, два таких ловких парня?
Она имеет прекрасные поступления денег, и она имеет печатание монеты, которая используется великолепно. Она имеет вексельный доход и богатеет ее жителей.
Каким образом? Подожди, вот технологии. Вот эти люди делают какие-то свои там в свою пользу некие операции. Что они отчисляют Флоренции и
так,
за что?
Ух ты! Тогда давайте смотреть. Значит, у них был сначала просто прямой налог с конца 12 века. Угу. Пропорционально доходам домохозяйств. Так. Его снесли через 120 лет итальянцы. американцы люди горячие, и заменили его сбором, который устанавливается по оценке. Это 1,5% от собственности. Три раза приходили оценщики, средняя величина оценки определялась, и каждый год вот взимали 1,5%. Потом подрос, но в среднем за этот период был такой налог.
То
это
есть
вот
банкиры от их собственности отчисляли
раз.
Родному городу.
1,5%. Это земля и это недвижимость. Так? Угу. Дальше. Естественно, постепенно этот объект падает, обложение. Доля прямых налогов, которая была равна трети, составляет 20% от налогов. И вводятся мощнейшие косвенные налоги. Косвенные налоги, ну, во Флоренции брали за все. Это городских ворот акцизы, это производство товара акцизы, это продажа товара акцизы, это плата за помол, это на давильне виноматериал, это при разливе опять-таки свина, это торговля разносчиков акциз, это скотобойня и проход скота акциз, это примерно процентов до 20, разные источники от 7 до 20 с лишним процентов в стоимости товара – это акцизы. И еще принудительный займ. Так? Да, потому что им нужны деньги. А они были вроде бы добровольны, а потом превратились практически в принудительные.
Насильственные. Александр, простите, да. Мы сейчас вот говорим о том, как Флорентийская республика зарабатывала на том, что у нее были такие талантливые банкиры, ну и все остальные да. тоже хорошие люди. Но на что... тратила
ну, как
свой
на бюджет что? Прежде
республика.
Всего, война. Безусловно, военные расходы. Хоть и добровольцев было много, но, тем не менее, наемные отряды. Это стены. Но представьте себе огромную территорию, по тем временам, огромную территорию Флоренции обнести стеной. Строительство дворцов для органов управления. Угу. Общественные нужды. Мосты вот эти знаменитые.
Водопровод у них?
Водопровода у них не было такого, как в Риме, к сожалению.
Ну, фонтаны,
там было,
наверное, общественные.
Там было хуже. У них были расходы на общественные туалеты немного, у них был один небольшой водопровод с холма, но, тем не менее, улицы они мастили. Помощь бедным. Периоды войн было до 17 тысяч бедных, и хоть системы социального обеспечения не было.
Но хлебом нужно было раздавать.
Но хлеб надо было раздавать, вот это mm-hmm. расходы. Так вот, все замечательно. 5% норма по займам. Есть 8% займы вот у вот этих вот банкиров. Но тут Эдуард не выигрывает войну. Столетняя война.
То так? есть не отдает деньги.
Не отдает деньги. И тут чума и неурожай. И Флорентийская республика, ёлки-палки, выпускает специальный займ противочумный, 15% годовых. А Бардии и Перуцци давали 8% годовых. И народ начал скидывать их ценные бумаги. И они бегут. Эдуард, отдай деньги. Он говорит, а у меня платить нечем. Он объявил о своем банкротстве. Король обанкротился, Англия обанкротилась. Перуцци умирает от сердечного приступа прямо в Лондоне. Барди пытается сделать переворот и свергнуть эту власть, которая его рушит. Перуцци платит 37% по обязательствам. Банкротство. Барди держится еще 3 года и платит 45% по обязательствам. Разорены почти все. Полная катастрофа. И Вивани пишет, что для всего христианского мира разорение Бардии и Перуцци было тяжелее, чем от всех войн прошлого. Все, кто имел деньги во Флоренции, их лишились. А за пределами республики повсеместно воцарились голод и страх. Вот так вот.
А и... это все те ужасные банкиры, которых так ненавидели честные граждане города Лондона.
Так
например.
И поэтому вот попробовал появиться первый тиран, так, которого тут же свергли, и тут же последовали ряд очень сильных восстаний, и через 40 лет еще восстания, и потом уже радикальная реформа налогов. Я вот смотрю, что, слушайте, мы опять не укладываемся во время. И мы опять не доползли до Медичи. Вот что теперь делать с этим, я не
Давайте
знаю.
Давайте мы Медичи отложим на отдельный, как через паузу потому сделаем Медичи.
Конечно, потому что, там были очень интересные налоговые реформы.
От Дмитрия Мизинцева как раз через Твиттер пришел. А Медичи были хорошими правителями или они сильно зажимали свой тосканский народ?
Вы знаете, в те времена хорошие правители тоже сильно зажимали свой тосканский, не только тосканский народ. Времена были тяжелые, века так себе средненькие, и легких жизней ни у кого не было.
Сергей пишет, по сути, эти дельцы стали слугами флорентийцев, даже не осознавая этого. Тогда приватизаторов можно поздравить. Ну, в общем, они давали процветание Флоренции, несмотря на то, что все их так ненавидели, они долгое время Флоренцию в значительной степени кормили.
Вот то-то и оно. И не только они, как два человека. Огромная, подчеркиваю, огромная империя людей, которые работали. Вот к каким интересным выводам мы сегодня приходим? Вот посмотрите. Во-первых, очень мощная, развитая система избирательная. К ней можно придираться, как и к американской системе выборщиков. Тем не менее, почти все известные флорентийцы в течение жизни где-нибудь доработали в исполнительной, в законодательной власти.
Может быть, коррупция там была не сильной?
Очень сильная была коррупция. Была колоссальная коррупция, подкупы и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, ограничения олигархов, они не могли быть во власти. Постоянная переизбираемость, невозможность наследования и действительно высочайшая степень ответственности. И вот еще раз обратите внимание, ответственности избирателей избирают. Первая степень ответственности. Вторая, они понимают, что от этого зависят их расходы. Как только налоги начинают расти, они выгоняют вот этих вот людей, которые взвинчивали налоги. Они могут осудить за неправильные решения. Так, они активно участвуют в жизни страны. Это одна деталь. И вторая деталь – это государство, в котором все стараются работать, работать и еще раз работать. У Флоренции не было изначально никаких преимуществ перед соседями. И она становится богатейшим городом, и она дает возможность развиваться таким титанам искусства и науки, что дух захватывает. И опять-таки эти все люди работают и работают и работают на благо города. Хотя город тяжелый. Вот представьте себе, вот те, кто пытался пойти против города, те, кто пытался заниматься фальшивым монетчеством, те, кто грабил, да, воровал, уши отрубали, казнили даже за азартными играми. Но представьте себе, только за 2 месяца, 1003 год, 6 повешений, 3 сожжения на костре и 1 отсечение головы.
Вот, дуралекс, так сказать.
Вот, к сожалению, да, очень жесткая система наказаний.
Флорентийский гуманизм, скажем так.
Вот так. Ну, еще раз, вот платите налоги. Так, что у них было. Активно участвуйте в общественной жизни.
Воздастся вам.
И воздастся
Если
вам.
Король Эдуард выиграет войну, и чума не придет в это время.
Вот так вот.
К сожалению, вот так. Пожалуйста, вот пишет вам Мизулия. В разделе о нашем, о теперешнем. Расскажите, как вам нравится предложение Латыниной об отказе от всеобщего избирательного права. Налогоплательщики голосуют, халявщики не голосуют.
Вы знаете, такие идеи были очень часто.
Ну вот в Флоренции была, собственно, такая идея.
И я очень боюсь, что у нас не удастся реализовать эту идею, потому что избирательное право должно быть всеобщим, но вы знаете, вот чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что в этом предложении очень много ценного. Почему? Потому что человек должен отвечать за свой голос, он должен ценить. У нас огромная часть людей просто не ходит даже голосовать. И человек должен быть ответственным, он должен понимать, что от его решений зависит размеры налогов, размеры пенсий, размеры выплат. И вот тут, вот, честно говоря, хотелось бы, чтобы он понимал, как это отразится на своем кошельке, и он действительно хотя бы платил налоги у нас в государстве.
Александр Петрович, страна у нас большая, и поэтому ощущение, что ты платишь налоги, и от этого у тебя что-то будет, далеко не у всех
возникает. Вот поэтому давайте добиваться, чтобы налоги с физических лиц платились по месту жительства. И мы видели, что от этого налога действительно очень многое зависит. Думаю, будет совсем-совсем неплохо.
А что касается общественной активности, вот ведь не только же в выборах она проявляется, там можно ходить в общественный совет, там по поводу какой-нибудь стройки, там еще что-нибудь такое
вот делать. Опять-таки, посмотрите пример Флоренции. Вы бы там ходили в год 8 раз на выборы и точно бы попали в какой-то из этих советов за свою жизнь. Еще раз напомню, 600 человек с лишним заседает в советах, меняется 2 раза в год, а в городе 20 тысяч активных граждан и 100 тысяч населения. Вот так вот вероятность очень высока поработать на город, на общину, и обнаружить самому, что от твоего решения очень много что зависит.
По поводу Флорентийской республики восторженный отзыв от Ильи из Москвы. Прям какая-то антисоветчина.
Ну, в общем, да. Ну, вообще, да.
Грубо говоря, антисоветчина. Мы с вами, Александр Петрович, так и не решили, какую... Ну что, про Медичи отложим?
Отложим.
Давайте про Древнюю Русь.
Давайте Древнюю Русь, и это у нас будет надолго, а потом вернемся к Медичи, да, к Флоренции великолепному и так далее.
Хорошо, спасибо большое. Это программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева.
«Фискал».